Мы продолжаем читать с вами, друзья, первое послание Коринфянам. И вот уже мы с вами дошли до 14 главы. И если у вас есть с собой Священное Писание, мне хочется, чтобы вы открыли Библию, потому что 14 глава большая, там 40 стихов. А мы проходим текст послания Коринфянам обзорно, ретроспективно, то есть мы пытаемся увидеть вот такое вот общее направление мысли апостола, может быть, не останавливаясь на каких-то отдельных тонкостях каждого стиха подряд. Да, значит, мы только что, казалось бы, да, читали 13 главу послания Коринфянам, да, только что мы там читали, что и пророчества прекратятся, и языки умолкнут. И вот 14 глава, она нам о пророчествах и о языках. И это такой вопрос, который, знаете, заставляет много спорить, и мы действительно не можем угодить всем сейчас, да, то есть есть разные точки зрения на вот эти вопросы языков, пророчеств, и вот это все чудесное, то, что затрагивает, знаете, разные конфессиональные различия. Поэтому мы, читая 14 главу, мы будем говорить о ней так, как мы понимаем ее, евангельские христиане-баптисты, как понимают, да? Если нас, может быть, слушает кто-то через трансляцию или потом будет слушать в записи эту проповедь, принадлежащую, кстати, скажем, к конфессии пятидесятников или харизматов. Ну что, друзья, если вам комфортно находиться в этой конфессии, я не призываю выходить из нее, да? И не призываю что-то как-то менять, против чего-то восставать, да? Но нам действительно нужно понять этот текст, как мы его понимаем, да? Увидеть трактовку, которая у нас, вот, у евангельских христиан-баптистов есть относительно текста, записанного в 14 главе. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве притом он будет ей изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Вот такая вот, такое вот начало. И о чем мы теперь говорим, к какой теме мы теперь подошли, говоря снова о духовных дарах в первом послании Коринфянам. И мы уже говорили в 12 главе, когда читали 12 главу, что, может быть, ради этого апостол Павел написал первое послание Коринфянам. Может быть, ради разговора о духовных дарах он написал все послание. Но посмотрите, как долго он подходил к этой теме. Посмотрите, как важно было Коринфской церкви сначала узнать о том, что они еще плотские, да, о распрях, о разногласиях внутри своей церкви, увидеть необходимость какого-то духовного обновления, внутреннего праведности, личных взаимоотношений с Богом, благоговения пред Богом, увидеть необходимость любви, прежде чем им стоило говорить о духовных дарах, тем более о таких. Но и о чем же речь? Что же это за дары духовные? Что же это за незнакомые языки и пророчества? Ведь сегодня мы должны немножко поговорить об этом. Мы видим, что во время Пятидесятницы, когда апостолы были собраны вместе, то Дух Святой сошел на них, и они заговорили на языках тех людей, которые приехали в тот момент в Иерусалим. Мы увидели, что в Иерусалим на тот момент собралось огромное количество народу, и многие из них слышали проповедь апостолов на своих языках, к которым они привыкли, на котором они привыкли говорить. Люди, приехавшие из разных мест, из разных народов, слышали проповедь Евангелия, слышали каждый на своем наречии, на своем языке. И это их потрясло. И мы можем увидеть, что вот это первое событие, первое вот это вот излияние Духа Святого совершалось с таким чудесным свидетельством, с такой чудесной и удивительной силой, когда апостолы могли проповедовать непосредственно людям-носителям других языков. И потом это событие повторялось еще в истории несколько раз, и потом произошло что-то, что заставило почему-то людей относиться к дару иных языков не как к возможности благовествования, а как одному из вариантов молитвы. И здесь мы видим, что в Коринфской церкви что происходит, что коринфяне не думали уже о благовествовании. Они уже не думали о том, кому и как они будут благовествовать и на каком языке будут говорить. Но они, многие пережили какое-то вот такое же что-то подобное тому, что пережили апостолы. Многие, может быть, и я уверен в этом, что многие чисто психологически восприняли что-то подобное, как такой психический феномен. Многие, вполне возможно, могли быть носителем какой-то духовной обремененности и одержимости. И три варианта вот этих вот состояний с приблизительно похожим действием. Люди молились на незнакомых языках, молились вслух, и в церкви во время богослужения произносили эту молитву, не понимая даже, что они произносят. И знаете, это действительно состояние Коринфской церкви. То есть вот вся жизнь и богослужение Коринфской церкви, я думаю, что отчасти было похоже на то, что происходит сейчас во многих пятидесятнических или харизматических церквях. И когда мы ожидаем от апостола Павла, что, ну, Павел, ну, ты конкретно разъясни нам, ну, что, хорошо или плохо? Кто прав, а кто не прав? Кто прав, а кто заблуждается? И когда мы ожидаем от апостола Павла конкретного вывода и конкретного приговора, мы видим, что этого не происходит. Апостол Павел общается с Коринфской церковью, уже как с пятидесятнической церковью, и старается донести до них что-то. Но они уже фактически вот как современные пятидесятники. И он достаточно деликатен, и он аккуратен, и он старается вместе с пшеницей, вместе с плевелами не выдергать и пшеницы, да, вот. И он старается быть очень дипломатичен и очень аккуратен и деликатен в этом вопросе. И знаете, когда... Почему мы все-таки говорим об этом, да, несмотря на то, что это тема, вызывающая споры, что это тема, разделяющая церкви, что это тема, которая, знаете, в одной конфессии так, а в другой конфессии вот эдак. И объясняя точку зрения своей конфессии, мы неминуемо считаем, что кто-то заблуждается и кто-то не прав. И мы никуда не денемся от того, чтобы давать какие-то оценки и как-то объяснять свою точку зрения, да? Но мы видим, что, во-первых, мы до конца не понимаем, что написано. Мы до конца не понимаем, может быть, даже вот сейчас, до конца не понимаем мысль апостола. Я попытаюсь вам объяснить, что я имею в виду. Знаете, иногда апостол Павел цитирует в своих посланиях христианские гимны. Иногда апостол Павел делится своим личным человеческим мнением. Иногда апостол Павел пишет текст как прямую речь Бога и как вот высказывание самого Бога. И в этой же главе он говорит это заповеди Господни. И иногда апостол Павел приводит речь своих оппонентов и цитирует своих оппонентов. И когда мы читаем этот текст, ну вот текст, который я, например, прочел сейчас, со 2 по 5 стихи. И дальше апостол Павел будет рассуждать еще в этой главе дальше об этой проблеме молитвы на иных языках, пророчеств и вообще применения духовных даров в церкви. И когда апостол Павел высказывает вот эти слова, их очень часто нам же приводят, ну, пятидесятники, харизматы в спорах, в дискуссиях, нам же приводят эти слова, и зачастую возникает вообще вопрос. Этот текст апостол Павел написал, и дальше он собирается его подтверждать следующими своими рассуждениями или опровергать. Этот текст, который мы прочли, Павел написал для чего? Для того, чтобы подтвердить его в последующими рассуждениями или опровергнуть. Это вообще высказывание апостола Павла или это его цитата, которую он приводит? То есть эти вопросы на самом деле вообще должны мы задавать, потому что дальше апостол Павел продолжает рассуждать на эту тему. И дальше мы увидим, нет, он не опровергает эти слова. Нет, он не подтверждает эти слова. Он вводит очень серьезные ограничения для понимания этих слов. Он не подтверждает их, не опровергает их. Он дальше рассуждает и приводит определенные ограничения и возможности, когда эти слова нужно применять, использовать. И в каких случаях это возможно. Итак, апостол Павел достаточно деликатен, во-первых. Апостол Павел дальше продолжает рассуждать, и этот текст, вырванный вот так вот из главы, он может ввести нас в заблуждение, во-вторых. И в-третьих, апостол Павел написал до этого еще 13 глав, в которых нам объяснял, что должно быть прежде. Прежде такого применения духовных даров. И это очень серьезные вопросы, очень серьезные моменты. Знаете, как началось вообще пятидесятническое движение, я несколько слов вам буквально скажу, потому что это та тема, с которой мы сталкиваемся, и то, что вызывает у нас вопросы, которые мы боимся задавать. Это, знаете, было движение за благочестие сначала, к концу XIX века. И XIX век вообще весь в целом, это эпоха, вот так называемая эпоха ревиализма, то есть эпоха больших пробуждений. Это эпоха массовых проповедей евангелизационных. Это эпоха колоссальных, огромных покаяний. Это эпоха выдающихся проповедников и миссионеров, XIX век. И к 1901 году образовалось несколько групп, которые, читая «Деяния апостолов», стали задумываться вообще о состоянии христианства теперь, сейчас. К 1901 году люди стали задумываться, вообще мы в каком состоянии, вот можем мы так же, вот где мы и где библейское христианство, да? Эти люди говорили, вот тогда люди молились, вот тогда, в первом веке, тогда люди молились, и во время молитвы их тряслась земля. Они чувствовали просто вот это вот колебание почвы. Вот тогда люди молились, и Бог совершал удивительные чудеса. Вот тогда. Когда же, Господь, мы теперь сможем так же? И люди начали молиться о том, чтобы так же, как у апостолов, чтобы так же, как в первой церкви, чтобы те же самые чудеса происходили и те же самые знамения они переживали. А я думаю, что никто не молился, чтобы так же, как в первоапостольской церкви, там погибли Анания с Сапфирой, например, да? Или так же, как в первоапостольской церкви были гонения или так же, как в Первоапостольской церкви, не было ничего, ни Писания, ни авторитета какого-то, ни церковных зданий, ничего не было. Я думаю, что об этом люди не молились, но молились о том, чтобы так же, мы так же хотим. И отчасти эта молитва, она была благочестивой, она была христианской. Но что произошло потом? Люди обрели вот этот вот дар говорения на иных языках. Я не знаю, как это объяснить, да, когда человек произносит какие-то слова, не понимая их, и думает, что это молитва. Но при этом человек что-то ощущал внутри. И там рассказывалось очень о том, что прям Бог вот охватил человека, что там прям огонь, свет и всякие другие при этом удивительные ощущения. И все это было очень хорошо. Но через какое-то время эти люди стали экспортировать свое психологическое состояние окружающим. То есть началась проповедь пятидесятничества как пятидесятничество именно. То есть эти люди шли в церкви, существующие церкви, не там к грешникам, в церкви, для того, чтобы рассказать о новом переживании и поделиться этим новым переживанием. И церкви раскалывались. Соответственно, примерно то же самое происходило в России в начале 20 века. Евангельские церкви раскалывались, и появилось движение воронаевцев, да, пятидесятников. И знаете, и нам нет смысла, критиковать с точки зрения того, что вот ваш личный опыт, вы что-то в нем неправильно ощущаете, потому что личный опыт критиковать вообще дело неблагодарное, правда же? Человек что-то переживает, что-то чувствует, и нет смысла говорить ему, что ты чувствуешь не то, что как бы тебе показалось. Да, люди действительно переживают особенные какие-то чувства, особенные эмоции, особенные переживания. И при этом, да, их молитва – это что-то непонятное, что-то, что они не могут объяснить, что же конкретно ты произнес во время молитвы. О чем рядом находящийся человек должен сказать «Аминь» после твоей молитвы? Я молился вместе с пятидесятником, он сказал: «Смотри, не оскорбляй Духа Святого». Вот написано в Священном Писании, вот что ты смотри, чтобы у тебя не было такого в сердце, что ты похулил Духа Святого. Я встал на молитву вместе с ним, но я не мог сосредоточиться. Я слышал поток неразборчивой речи какой-то, да, поток каких-то звуков, и при этом я не мог сосредоточиться сам на молитве. Да, но при этом, да, вот прозвучало такое: смотри, не оскорби Духа Святого, потому что вот это и есть Дух Святой. Апостол Павел обращает внимание на несколько моментов в этой главе. И апостол Павел говорит в этой главе очень серьезно и дает предупреждение. Он, во-первых, говорит, да, такое дарование, оно существует. И мы не вправе говорить, что этого нет. Да? Такое дарование, оно существует, но должны быть ограничения. И, во-первых, и самое основное, то, о чем он говорит, да, он интересно противопоставляет. Тот текст, который мы прочитали, кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. И здесь он как бы выделяет, что все-таки говорить людям в этот момент почему-то важнее, нежели чем говорить Богу. Апостол Павел обращает внимание нашу на целесообразность и пользу. Он говорит о том, что... Ну, что происходит вообще, друзья? Что происходит? Вот все вдруг начали что-то такое произносить, непонятное, невразумительное, и назвали это молитвой. Но если придет неверующий человек в такое собрание, не скажет ли он, что вы беснуетесь? И это один момент, что происходит какая-то потеря благоговения, потеря какого-то личного и такого сосредоточенного внимания к Богу. Да? Вот мы все собрались к Богу. И мы все внимательны к тому, что скажет Господь. Когда же происходит шум, гвалт, и когда никто не понимает, что он говорит, да, когда никто не понимает, что говорит его сосед, происходит потеря вот этого благоговейного состояния, а для неверующего человека это просто что-то странное, непонятное, и потом надо долго, долго объяснять, что вот ты знаешь, вот это вообще что-то очень хорошее, да. Надо и самим себе, и окружающим объяснять, что это что-то, происходит что-то очень хорошее. Это далеко не очевидно. И другой момент, который апостол Павел, вот на который обращает внимание, это то, что непонятно, не назидает. То, что не проходит через наш разум, то, что мы, как бы, придя все вместе, не заботимся о каком-то общем назидании, того не должно быть в церкви, да? Он объясняет и показывает, что собрание, богослужение, оно нацелено на какое-то общее, общее благо общения с Господом. Собрание, богослужение – нацелена на какой-то общий рост и смысл. И апостол Павел говорит такие слова. «Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъясняюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи, издающие звук, свирели или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? И если труба не будет издавать, если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец. Он использует слово «варвар». Я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. И вот это принцип. Бог дает свои дары для назидания. Бог дает свои дары для пользы. Бог дает свои дары для того, чтобы что-то конкретное сделать. Мы видим Коринфскую церковь. Мы видим, как сильно сосредоточены были члены Коринфской церкви на собственных своих персонах, на собственном своем даровании, на собственных своих способностях и возможностях. Мы видим, как они зациклены были на себе. И мы можем себе представить, что, собираясь на богослужение, каждый хотел продемонстрировать свой дар и свою способность. Каждый хотел показать, чем он близок к Богу и чем он нужен и важен Богу. И происходил гвалт, происходила неразбериха, происходил вот этот вот, начинался этот хаос. И апостол Павел, он старается привести в порядок вот эту ситуацию, эту картину. Знаете, Священное Писание говорит, что мы не вправе распоряжаться своим языком таким образом. Священное Писание говорит нам, что мы не вправе думать, что мы можем отключить разум. Вот очень часто в беседах с харизматами, с пятидесятниками я слышу слова «надейся на Господа и не полагайся на разум твой». А дальше следует совет «ну ты отключи разум, ты не думай разумом сейчас». Ты просто освободи вот свои уста, да, я наполню их, да, как Господь говорит в Писании. Но это неверно, неверно использован этот текст применительно к молитве на иных языках. Вы знаете, я снова повторю, что мы, может быть, не вполне даже понимаем то, что написано сейчас вот в послании к Коринфянам, 14 главе. И знаете, И может быть вполне, что на этот текст можно смотреть вообще под другим углом. Вы знаете, что сейчас вот идет такая мощная дискуссия в православном обществе о языке богослужения, православного богослужения, как бы какой использовать язык? Церковнославянский, русский, можно ли перевести литургию на современный русский язык? И сейчас идет очень мощная дискуссия. И хотя как бы мы здесь в стороне от этой дискуссии, вообще от православных каких-то вопросов, но мы можем сказать, что, пожалуй, эту дискуссию надо вести, заглядывая в 14 главу 1 послания к Коринфянам. Пожалуй, надо обращать внимание на то, что сказано здесь сейчас апостолом Павлом. И вопрос католического богослужения точно так же, который, ну, до середины 20 века, по крайней мере, проходил на латинском языке, да, вопрос этот точно так же должен был решаться, заглядывая в первое послание Коринфянам, 14 главу. Потому что там немаловажные мысли апостол Павел высказывается относительно того, кто и как, что и на каком языке говорит. И знаете, проблема... Вот как я сказал, одна из проблем. Священное Писание не то чтобы не призывает нас отключить разум. Священное Писание заставляет нас контролировать то, что мы говорим. И Христос в Евангелии от Матфея говорит, что от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Он говорит, что за всякое праздное слово даст человек ответ в день суда. И это очень серьезное предупреждение, и оно не единственное в Новом Завете. То есть Священное Писание говорит, что мы ответственны за те слова, которые произносим. И отключить разум – это не тот совет, который дает нам Священное Писание. Когда в Библии сказано, что «не полагайся на разум твой», имеется в виду совсем другое. Бог совершает что-то, что не укладывается в наше понимание. Бог совершает что-то, что мы, может быть, не ожидаем и не можем себе помыслить. Бог выше человеческого разума, непостижим человеческим умом, но никогда Он не призывает нас его просто отключить. Наоборот, Он говорит об ответственности. Мы несем ответственность за то, что мы говорим. И это очень серьезный момент. И потому апостол Павел требует, настаивает, молитва на иных языках должна сопровождаться истолкованием, иначе она не вправе звучать в церкви. Если нет истолкователя, молчи в церкви, но говори себе и Богу. Если есть такой дар, и у человека есть какое-то такое дарование, ему следует молиться об истолкователе, который объяснит, что же он такое говорит. И другой момент, очень важный, о котором нельзя забывать. Молитва на иных языках и вообще в целом вот это вот пятидесятническое движение, это движение как бы к сердцу и к эмоциям, от разума вот к сердцу, к эмоциям, к чувствам, переживаниям. И этот момент для нас существенен потому, что, да, конечно, переживания важны, и мы можем увидеть, очень часто мы об эмоциях и вовсе забываем. Нам кажется, мы объяснили все, вот здесь прозвучало, как правильно, ну, теперь идите и делайте, да, но если я этого не хочу, если я к этому не привлечен эмоционально, если я на это не откликнулся, может быть, и рациональные слова прозвучали впустую, да, то есть, конечно, эмоции для нас важны, но молитва на иных языках зачастую затрагивает только эмоциональную область человека, только эмоциональную область. И здесь, когда, опять-таки, вот к вопросу того, как мы понимаем Священное Писание, что есть, можно вообще посмотреть немножко другим взглядом, когда апостол говорит, «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ум мой остается без плода». 14 стих, 15 стих. «Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом, буду петь духом, буду петь и умом». Когда читают этот текст, ну, как бы сторонники пятидесятнического такого харизматического подхода, они говорят, ну вот же, написано же, давайте вперед, написано же. Ну, опять-таки, вопрос к тому, как читать этот текст, да? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Это вместе или по отдельности, да? Это, то есть мы можем понимать это так, что да, нужна молитва, каждому человеку нужна молитва, как бы духом и умом. Но мы понимаем, что вот как я понимаю этот текст, что в моей молитве важно и переживание, и рациональная часть. В моей молитве, когда я молюсь духом и умом, для меня это лично обозначает, что в моей молитве должно быть содержание и должны быть мои чувства. И что это должно быть в молитве в моей обязательно. Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду вот молиться под действием какого-то воодушевления, да, буду вдохновлен в молитве и буду понимать, что я говорю. И для кого-то это по отдельности, но для меня это вместе. Стану молиться духом, стану молиться и умом. Для кого-то это противопоставление, но для меня это дополнение. И вот как прочитаешь, как бы так и будешь жить. Как поймешь, так и будешь проповедовать. Действительно, этот текст как бы можно понять и так, и так. Действительно, 14 главу часто используют для того, чтобы доказать необходимость духовных даров вот такого рода, или для того, чтобы опровергнуть. Ну, мы излагаем излагаем точку зрения евангельских христиан-баптистов на этот текст, да, скажем так. Потому что нам необходимо понять, что эта точка зрения существует, и она осмыслена. И есть очень серьезная проблема. Скажем, в пятидесятничестве очень часто говорится, что дар молитвы на иных языках – это дар для всех, для каждого. Да, что если человек не имеет этого дара, то он не крещен Духом Святым. И призывается каждый к тому, чтобы искать, добиваться и получить этот дар. И я просто знаю, какими средствами это люди как бы себе приобретают. Они действительно путем... Это не свыше сходит. Это человек действительно насилует свой мозг для того, чтобы попытаться его отключить. И это происходит очень тяжко. И тогда предлагаются различные мнения, различные пути, как бы, для того, чтобы человека вовлечь вот в такое вот поклонение на иных языках. Но я, друзья, называю это духовной наркоманией. Потому что человек оказывается в зависимости от своих чувств, от своего эмоционального состояния. И тогда, когда он на подъеме, он испытывает чувство, что Бог есть, и я в его руках, и все прекрасно. И когда человек теряет вот эту вот эмоциональную подпитку, то и вера его теряется, он разочаровывается, он ослабевает. То есть человек, который привык вот носиться на эмоциях, когда эти эмоции спадают, он начинает себя накачивать этими эмоциями. И эта накачка в церквях, она зачастую оказывается такой массовой накачкой. Психологическая накачка, нагонкой вот этих вот эмоций. И тут возникает вопрос, а собственно, а зачем это все? Что происходит? Что, как бы, это вот как, да, вопрос кобылы впереди телеги, да, вот... И да, вот в какой, что впереди, а что сзади, да, вот что для чего вообще здесь нужно? Является ли это абсолютной ценностью, или это все-таки средство? Является ли это чем-то обязательным, или это что-то достаточно редкое? Является ли это что-то, как должно проходить богослужение, или это что-то, в общем-то, необычное? И, знаете, это важные вопросы, которые они у нас существуют. Понимаете? И апостол Павел дальше переходит к теме пророчества. Мы знаем, что как бы, когда строится молитвенный дом, там начинаются пророчества, да? Там построить вот такой высоты, вот из такого кирпича, вот, или еще какие-то моменты, да, вот начинаются пророчества. Эта тема пророчеств в какой-то момент может церковь просто вывести из состояния равновесия, полностью расшвырять, раскидать вообще все силы и возможности церкви. Значит, здесь апостол Павел говорит о пророчестве, и я уверен, что речь идет о проповеди. Я уверен, что речь идет о проповеди. Знаете, все-таки почему апостол Павел использует здесь вот это слово «пророчество»? Действительно, с одной стороны, он стремится к римской церкви показать, что есть духовные дарования, связанные, ну, как бы с практической пользой на богослужении. Есть духовные дарования, через которые Бог действительно действует на богослужении. Он берет что-то очень близкое к дару иных языков и начинает предлагать Коринфской церкви вообще задуматься об этом, о том, чтобы немножко размышлять о том, как не себя тешить и удовольствие себе самому доставлять, но как все-таки искать пользы церкви, пользы общине. И знаете, проповедь в Новом Завете, для слова «проповедь» есть ведь много разных слов, да, которые обозначают слово «проповедь». Есть слово «керуса» – «возвещать», и это так возвещают герольды указ царя. Возвещение – это проповедь, да, провозглашение, возвещение. Вот это то, когда это звучит на рынках, на площадях. Да, это то, когда это звучит смело и громко. Есть такой вид проповеди. Есть, наоборот, гомилия, проповедь-беседа. Это проповедь в небольшом кругу, может быть, знакомых друг другу людей. Это проповедь, которая ведется спокойным, тихим тоном, да, беседа. И тем не менее, это слово гомилия до сих пор еще используют для того, чтобы дать название вот этому учению о проповеди, гомилетика, гомилия, беседа. И есть евангелиза, благовествование, да, благовествование – это тоже один из видов проповеди. И есть учение, дидаско, когда человек приносит теоретическое учение и говорит то, что он знает, говорит то, как он понимает, для того, чтобы и другие начали знать и понимать. И вот апостол Павел, интересно, теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? Я опять к тому, что нам немножко сложно бывает понять апостола Павла вообще. Шестой стих. Значит, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением. Называет четыре слова. Откровение, познание, пророчество, учение. Это что, четыре разных каких-то вида проповеди? Четыре разных вида служения? Я вижу, не четыре разных. Потому что вообще вот откровение, познание, пророчество, учение. Видно здесь явная такая вот симметрия какая-то, да, видно здесь явная рифма, как мы помним, что у евреев была рифма не окончаний слов, а рифма смыслов. И тогда эта группа из четырех слов разбивается вообще на два. Откровение и познание, или же пророчество и учение. И мы видим здесь не четыре различных служения, а два, по крайней мере, да, мы видим, что есть откровение и познание, то, что происходит внутри. Да, человек переживает откровение, или у него есть познание. Да? И то, как он вне это выносит, пророчество, которое становится результатом этого откровения, или учение, которое является результатом познания. Значит, не четыре здесь момента, а два отражено. Просто здесь использованы синонимы. Здесь говорится о внутреннем, то, что, ну, допустим, проповедник, служитель переживает внутри себя, и то, чем он делится, как бы наружу, что он выдает наружу. И здесь апостол Павел, он говорит о проповеди как о чем-то чудесном. Он говорит о проповеди как о чем-то таком, что, знаете, некоторые люди считают, что да, это все еще о пророчестве говорится, о пророчестве как о предсказании, о пророчестве как о том, что, в общем, должно было в новозаветную эпоху уже закончиться уже в первом веке. Потому что есть такая точка зрения, что Священного Писания, канона Священного Писания еще не было, и потому в церкви служили пророки. Но я вижу, что раз апостол Павел делает такой призыв, и он понимает, что этот текст будут читать еще многие годы, многие столетия, да, я думаю, что он уверен был, что и служение пророчества, оно в церкви останется. И я понимаю, что это не, знаете, не полный эквивалент проповеди, это одна из ее граней, это одна из ее составляющих частей. Потому что проповедник, когда он готовится к проповеди, он размышляет о том, что Бог хочет сказать церкви. И размышляя и ища ответ на вопрос, что же Бог хочет сказать церкви, проповедник становится таким орудием в руках Божьих. Это не значит, что он непогрешим. Это не значит, что он не ошибается. Это не значит, что он в этот момент не ищет своего, не красуется, может быть, не хвалится своими познаниями там, или своими талантами и способностями. Но одна из граней его проповеди – это то, что он все-таки ищет, что Господь хочет сказать церкви, и, может быть, находит. И проповедь, звучащую в евангельских церквях, нельзя рассматривать от начала до конца, как, знаете, вот присоединить к Священному Писанию, подклеить, как в медицинской карте делается, да, и дальше читать вместе с Библией. Такого невозможно. Бог использует Священное Писание как эталон, как абсолютный такой образец, который вот он уже написан, все высказывание уже состоялось, все это уже сказано, высказано, да, и теперь мы ищем ответы в Священном Писании, ответы от Бога. Но Бог использует и труд проповедника, как мы видим, потому что на протяжении всего Священного Писания Бог использовал труд проповедника для того, чтобы сказать, открыть свою волю и сказать что-то людям. И апостол Павел, он показывает, что здесь церковь получает назидание. И если неверующий или там незнающий войдет в церковь, и что происходит тогда? Да, но когда все пророчествуют, и он имеет в виду служение проповеди, то неверующий или незнающий, он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайны сердца его обнаружатся, и он падет ниц и скажет: «Истинно с вами Бог». И вот знаете, друзья, важно, это действительно присутствие Бога в церкви. Это происходит так, что звучит в церкви Слово Божье, Бог присутствует в церкви, да? Что звучит молитва, Бог присутствует в церкви. И неверующий зачастую, да, это ощущает, и он этому удивляется, и он это чувствует, да, и возникает вопрос, ну а как мы-то с вами, да, привыкли, может быть, или там уже как бы не обращаем на это внимания, но мы приходим именно для этого. Мы приходим для встреч с Господом. И апостол Павел, он здесь, в 14 главе 1 послания Коринфянам, он вводит очень серьезные ограничения и вообще дает распорядок богослужения на самом деле. Когда он говорит: «Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу». Значит, вот апостол Павел, он говорит о том, что должно быть не более трех молитв на незнакомом языке, и то если в том случае, если они имеют истолкователя. И не более трех проповедей. И прочие пусть рассуждают. И дальше апостол Павел говорит, да, почему я все-таки настаиваю, что здесь о пророчестве сказано именно как о проповеди, потому что апостол Павел показывает, что, во-первых, мы вот такое наше представление о пророчестве как о чем-то спонтанном, как о чем-то, что захватывает человека в свою власть и лишает его какой-то самостоятельности и лишает его какой-то инициативы, да, лишает человека контроля. Да, вот и Саул во пророках там снял себе одежду и ходил там, распевал песни. Да, вот представление наше о пророчестве здесь опровергается словами апостола Павла, что он показывает, что люди полностью находятся под самоконтролем, да, полностью контролируют ситуацию. Люди, значит, могут определиться, кто из них там, скажем, проповедует, да, и кто из них должен, когда проповедовать, и духи пророческие послушны пророкам. И, знаете, вот этот вот вопрос порядка, этот вопрос целесообразности, это то, на что обращает апостол Павел наше внимание. Порядок и целесообразность. Он показывает, что вот есть цели Христа и наши цели. Вот Коринфская церковь собиралась для того, чтобы блеснуть своими дарованиями. Это их личные жизненные цели – продемонстрировать свои дарования. Но есть цели Христа, и мы приходим для того, чтобы вот находить, искать эти цели Христа. Мы приходим для того, чтобы Его прославлять, мы приходим для того, чтобы у Него чему-то научиться, от Него чего-то услышать, и вот это что-то, перемена в своей жизни, перемена в своих мыслях, в своем поведении. Вот это с этим, с чем-то пойти домой и быть этим благословенными. И апостол Павел показывает, да, вот нам нужно обращать внимание, да, есть цели Христа и наши цели. Нам важно увидеть и отделить одно от другого. Да, есть возможность общаться со Христом во время богослужения, да, и это ценить. И пусть ничто не помешает этому общению. Понимаете, это очень важно. И вот так мы движемся по первому посланию Коринфянам, и теперь уже 14 глава, мы, получается, что потихонечку подходим к концу.